Герцог и герцогиня де Гранлье, возвратившиеся во Францию в 1804 году, были осыпаны милостями императора. Наполеон I, при дворе которого они состояли, вернул во владение рода де Гранлье их поместье, числившееся в палате государственных имуществ, с доходом около 10 000 ливров. Из всех вельмож Сен-Жерменского предместья, позволивших Наполеону обольстить себя, только герцог и герцогиня, из старейшей ветви Ажуда, состоявшие в родстве с браганцами, не отреклись ни от императора, ни от его благодеяний. Людовик XVIII оценил их верность, тогда как Сен-Жерменское предместье именно ее-то и поставило в вину Гранлье. Но, может быть, Людовик XVIII желал этим лишь подразнить своего августейшего брата? Говорили о возможности брака молодого виконта де Гранлье и Мари Атанаис, младшей дочери герцога, которой тогда исполнилось 9 лет. Сабина, предпоследняя дочь, после июльской революции вышла замуж за барона Дю Геник. Жозефина, третья дочь, стала госпожою де Ажуда Пинто, когда маркиз потерял первую жену, урожденную де Рошфит. Старшая ушла в монастырь в 1822 году. Вторая дочь, Клотильда Федерика, в ту пору в возрасте 27 лет, была серьезно увлечена Люсьеном де Рюбампре. Излишне спрашивать, какими чарами покорял воображение Люсьена особняк герцога де Гранлье, один из лучших особняков на улице Сен-Доминик. Всякий раз, когда огромные ворота, покачиваясь на своих петлях, распахивались, чтобы пропустить его кабриолет, он испытывал чувство тщеславного удовлетворения, о котором говорил Мирабо. «Пусть мой отец был простым аптекарем в Умо, я все же здесь принят». Такова была его мысль. Стало быть, помимо своего союза с лжесвященником, он пошел бы и на многие другие преступления ради того, чтобы за ним осталось право всходить по ступеням подъезда, чтобы слышать, как о нем докладывают господин де Рюбампре в большой гостиной в стиле Людовика XIV, отделанной в ту же эпоху по образцу гостиных Версаля, где собиралось избранное общество «Сливки Парижа», так называемый «Малый двор». Благородная португалка, которая не любила выходить из дому, большую часть времени проводила в обществе Шолье, Наваренов, Ленонкуров, живших неподалеку от нее. Красавица-баронесса де Макюмер, урожденная Шолье, герцогиня де Мофриньес, госпожа де Кан, мадемуазель де Туш, находившаяся в родстве с Гранлье, которые были родом из Британии, часто навещали ее, отправляясь на бал или возвращаясь из оперы. Виконт де Гранлье, герцог де Реторе, маркиз де Шолье, который в будущем должен был стать герцогом де Ленонкур Шолье, его жена Мадлена де Мурсов, внучка герцога де Ленонкура, маркиз де Жуда Пинто, князь де Бламон-Шоври, маркиз де Босеан, видам де Памье, ван де Несы, старый князь де Каденьян и его сын герцог де Мофриньес были завсегдатаями этого величественного салона, где все дышало воздухом двора, где манеры, тон, остроумие соответствовали благородному происхождению хозяев, широко открытый аристократический дом которых заставил, в конце концов, забыть об их угодничестве перед Наполеоном. Старая герцогиня де Юкзель, мать герцогини де Мофриньес, была оракулом этого салона, куда госпожа де Серези, хотя и урожденная де Ронкероль, никак не могла проникнуть. Госпожа де Мофриньес, упросив мать покровительствовать Люсьену, предмету своей необузданной страсти, за последние 2 года открыла перед ним двери дома де Гранлье. и обольстительный поэт удержался там благодаря влиянию придворного духовенства и покровительству парижского архиепископа. Все же он удостоился чести быть представленным герцогине лишь после того, как королевским указом ему были возвращены имя и герб рода де Рювампре. Герцог де Реторе, кавалер де Спар и еще некоторые из чувства зависти время от времени настраивали против него герцога де Гранлье, рассказывая анекдоты из прежней жизни Люсьена. Но набожная герцогиня, уже окруженная князьями церкви, и Клотильда де Гранлье поддерживали молодого человека. Впрочем, причины неприязни герцога Люсьен отнес насчет своего приключения с госпожою де Баржетон, ставшей графиней Шатле. Чувствуя настоятельную необходимость войти в столь влиятельную семью и, следуя внушениям своего домашнего советчика, который рекомендовал ему обольстить Клотильду, Люсьен выказывал мужество выскочки. Он стал появляться там раз пять в неделю, он мило проглатывал колкости завистников, выдерживал презрительные взгляды, остроумно отвечал на злые насмешки. В конце концов, его постоянство, его очаровательные манеры, его любезность обезоружили излишнюю щепетильность и ослабили препятствия. По-прежнему сохраняя наилучшие отношения с герцогиней де Мофриньес, пламенные записки, которые, писанные ею в разгаре страсти, хранились у Карлоса Эрреры, идол госпожи де Серези, желанный гость мадемуазель де Туш, Люсьен блаженствовал, посещая эти три дома, но он соблюдал величайшую осторожность в своих связях, памятуя о наставлениях своего испанца. «Нельзя уделять внимание многим домам одновременно», — говорил его домашний советчик. «Кто бывает всюду, тот нигде не встречает живого интереса к своей особе. Знать покровительствует лишь тому, кто соревнуется с их мебелью, кого они видят каждодневно, кто сумеет стать для них столь же необходимым, как удобный диван». Люсьен привык рассматривать салон де Гранлье как некое поле битвы, и он приберегал свое остроумие, шутки, светские новости и обходительность салонного любезника для тех вечеров, которые он проводил в этом доме. Вкрадчивый, ласковый, он угождал маленьким слабостям господина де Гранлье, ибо знал от Клотильды, какие рифы надобно обходить. Клотильда, которая прежде завидовала счастью герцогини де Мофриньес, страстно влюбилась в Люсьена. Люсьен, оценив все преимущества подобного союза, разыгрывал роль влюбленного, как разыграл бы ее в недавнее время Арман, первый любовник французской комедии. Он писал Клотильде письма, бесспорно представлявшие собою подлинные образцы высокого стиля, и Клотильда отвечала, состязаясь с ним, в мастерстве выражать на бумаге свою неистовую любовь, ибо иначе она любить не могла. По воскресеньям Люсьен слушал мессу у Фомы Аквинского. Он выдавал себя за ревностного католика и произносил в защиту монархии и религии прочувствованные речи, вызывавшие восхищение. Сверх того, он писал в газетах, представляющих интересы конгрегации, превосходные статьи, не желая ничего за них получать и скромно подписывая их буквой «Л». Он выпускал политические брошюры, нужные королю Карлу X или придворному духовенству, не требуя ни малейшего вознаграждения. «Король, — говорил он, — так много для меня сделал, что я ему обязан жизнью». Несколько дней уже шла речь о назначении Люсьена личным секретарем премьер-министра. Но госпожа де Спар подняла такую кампанию против Люсьена, что фактотум Карла X колебался произнести решительное слово. Дело было не только в том, что положение Люсьена казалось недостаточно ясным, и по мере того, как поэт возвышался, вопрос, на какие средства он живет, все чаще слетал с уст, требуя ответа, но вдобавок и в том, что любопытство благожелательное, как и любопытство враждебное, переходя от расследования к расследованию, открывало все новые уязвимые места в панцире честолюбца. Клотильда де Гранлье служила ему невольным шпионом у отца и матери. За несколько дней до того она увлекла Люсьена в нишу окна, чтобы наедине побеседовать с ним и, кстати, сообщить, на чем основываются возражения ее семьи против их брака. «Приобретите поместье, оцененное в миллион, и вы получите мою руку», — таков был ответ моей матери, — сказала Клотильда. «Потом они спросят тебя, как ты добыл эти деньги», — сказал Карлос Люсьену, когда Люсьен передал ему это якобы последнее слово. «Мой Шурин, по-видимому, составил состояние», — заметил Люсьен. «Мы будем иметь в его лице ответственного издателя». «И так недостает только миллиона», — вскричал Карлос. «Я подумаю об этом». Чтобы точнее обрисовать положение Люсьена в особняке де Гранлье, достаточно заметить, что он там ни разу не обедал. Ни Клотильда, ни герцогиня Дюкзель, ни госпожа де Мофриньес, по-прежнему благоволившая к Люсьену, никто из них не мог добиться от герцога этой милости. Такое недоверие питал старый вельможа к человеку, которого он называл господин де Рюбампре. Этот особый оттенок обращения, отмеченный всеми завсегдатаями салона, постоянно ранил самолюбие Люсьена, давая ему понять, что здесь его только терпит. Свет вправе быть требовательным, он так часто бывает обманут. Никакое искусство не в силах упрочить положение человека, который желает быть на виду в Париже, не имея солидного состояния и определенного занятия. Вопрос, на какие средства он живет, приобретал особую силу по мере возвышения Люсьена. Он был вынужден сказать у госпожи де Серези, при помощи которой он снискал расположение генерального прокурора Гранвиля и одного из министров графа Октава де Бована, председателя Верховного суда, «Я страшно задолжал». Въезжая во двор особняка, где он надеялся найти узаконенное удовлетворение своему тщеславию, Люсьен, вспоминая слова «обмани смерть», говорил себе с горечью: «Чувствую, как все колеблется у меня под ногами». Он любил Эстер, и он желал назвать мадемуазель де Гранлье своей женой. Удивительное положение. Надо было продать одну, чтобы получить другую. Только один человек мог совершить подобный торг, не затронув чести Люсьена. И этот человек был лже-испанец. Не надлежало ли им, как одному, так и другому, быть поосторожней друг с другом? Подобные договоры, в которых каждая из сторон по очереди то властвует, то подчиняется, дважды не заключают. Люсьен отогнал сомнения, омрачавшее его лицо, и вошел веселый, блистательный, в гостиную особняка де Гранлье. Окна были растворены, благоухание сада наполняло комнату. Жардиньерка, занимавшая середину гостиной, казалась прелестной цветочной пирамидой. Герцогиня, сидевшая на софе в уголке комнаты, разговаривала с герцогиней де Шолье. Несколько женщин составляли группу, примечательную тем, что каждая из них по-своему старалась выразить притворное горе. В свете чужое несчастье или страдание не вызывает сочувствия, там все лишь одна видимость. Мужчины прохаживались в гостиной или в саду. Клотильда и Жозефина хлопотали возле чайного стола. Видам де Помье, герцог де Гранлье, маркиз де Жуда Пинто, герцог де Мофриньес играли в вист в другом конце комнаты. Люсьен, о котором доложили, войдя в гостиную, направился к герцогине, чтобы поздороваться с ней, и сразу же спросил о причине грусти, читавшейся на ее лице. Госпожа де Шолье получила горестное известие. Ее зять, барон де Мекумер, в прошлом герцог де Сурья, умер. Молодой герцог де Сурья и его жена, приехавшие в Шантеплер, чтобы ухаживать за братом, написали об этом печальном событии. Луиза в страшном отчаянии. Женщина только однажды в жизни бывает любима так, как была любима своим мужем Луиза, — сказала Мадлена де Мурсов. Она осталась богатой вдовой, — заметила старая герцогиня Дюкзель, глядя на Люсьена. Но его лицо было непроницаемо. — Бедная Луиза, — сказала госпожа де Спар, — как я понимаю ее и жалею. Маркиза де Спар приняла задумчивую позу, изображая собой женщину с чувствительной душой. Хотя Сабине де Гранлье было всего 10 лет, она понимающе посмотрела на мать, но насмешливый огонек ее глаз был погашен строгим взглядом маркизы. Вот что называется «хорошо воспитать детей». «Если моя дочь и перенесет этот удар», — сказала госпожа де Шолье, выказывая всем своим видом нежную материнскую озабоченность, — «я все же не могу быть спокойна за ее будущее. Луиза так романтична». «Право, я не пойму», — заметила старая герцогиня Дюкзель, — «от кого наши дети унаследовали эту черту?» «Трудно сочетать в наши дни чувства и условности света», — сказал находившийся тут старый кардинал. Люсьен, которому нечего было сказать, направился к чайному столу обменяться приветствиями с девицами де Гранлье. Когда поэт отошел на несколько шагов, маркиза де Спар наклонилась к герцогине де Гранлье и шепнула ей на ухо: «И вы уверены, что он очень любит вашу милую Клотильду?» Коварство этого вопроса станет очевидным, если несколькими штрихами обрисовать Клотильду. Эта девушка лет 27 на вид в эту минуту встала из-за стола, что позволило маркизе де Спар насмешливым взглядом окинуть сухую, тонкую фигуру Клотильды, напоминавшую спаржу. Ни одно из вспомогательных средств, вроде излюбленных модистками пышных косынок, не могло послужить к украшению лифа, облекавшего столь плоскую грудь. Впрочем, Клотильда не трудилась скрывать свои недостатки и даже героически подчеркивала их. Она была слишком уверена в преимуществах своего имени. Она носила плотно облегающие платья, которые придавали ее фигуре строгость и четкость линий, присущих изваяниям средневековых мастеров, рельефно выступающих из глубоких ниш в старинных соборах. Клотильда была ростом в 5 футов и 4 дюйма. Если позволено прибегнуть к просторечию, имеющему хотя бы ту заслугу, что оно метко, я сказал бы, что она вся ушла в ноги. Из-за такого нарушения пропорций ее талия казалась безобразно короткой. Смуглостью кожи, черными жесткими волосами, густыми бровями, глазами, пламенными, но уже обведенными коричневой тенью, лицом, которое в профиль напоминало серп месяца, с выпуклым лбом, она была похожа на свою мать, одну из красивейших женщин Португалии, но, как бывает, похожа на оригинал карикатура. Природа любит подобные шутки. Часто в той или иной семье встречаешь девушку удивительной красоты, но те же черты в лице ее брата являются собою законченное уродство, хотя оба похожи друг на друга. поджатый рот Клотильды хранил привычное презрительное выражение. Поэтому ее губы, более чем какая-либо иная черта ее лица, отражали тайные движения сердца, ибо любовь сообщала им прелестное выражение, тем более привлекательное, что ее лицо, слишком смуглое, чтобы краснеть, и черные суровые глаза никогда не выдавали ее чувств. Несмотря на все эти недостатки, несмотря на доскообразную фигуру, у нее был тот величественный вид, та горделивая осанка, короче говоря, то нечто, что дается воспитанием и породой, что обличало в ней девушку из хорошего дома, и чем, быть может, она была обязана строгости своего наряда. Она так искусно укладывала свои пышные, густые, длинные волосы, что они могли бы украшать красавиц. Ее хорошо поставленный голос звучал чарующе. Она пела восхитительно. Клотильда была из тех женщин, о которых говорят, у нее чудесные глаза или у нее прекрасный характер. Когда к ней обращались на английский лад «Ваша светлость», она отвечала «Называйте меня Ваша тонкость». «Отчего бы не любить мою бедную Клотильду?» — отвечала маркизе герцогиня. «Знаете, что она сказала мне вчера? Если меня любят ради карьеры, я добьюсь, что меня полюбят ради меня самой. Она умна и честолюбива. Некоторым мужчинам нравятся эти качества. Что касается его, моя дорогая, он прекрасен, как мечта. И если он сможет выкупить бывшие владения де Рюбампре, король из уважения к нам вернет ему титул маркиза. Наконец, его мать, последняя из Рюбампре. «Бедный мальчик, где ему взять миллион?» — сказала маркиза. «Нас это не касается», — продолжала герцогиня. «Но я уверена, что он не способен его украсть. Впрочем, мы не выдали бы Клотильду ни за интригана, ни за бесчестного человека, будь он даже красавец, будь он поэт и молод, как господин де Рюбампре». «Как поздно вы пришли», — сказала Клотильда, улыбаясь Люсьену с бесконечной нежностью. — Да, я обедал в городе. — Вы с некоторых пор много бываете в свете, — сказала она, скрывая улыбкой ревность и тревогу. — В свете? — продолжал Люсьен. — О, нет. Я всю неделю по странной случайности обедал у банкиров. Сегодня у Нусингена, вчера у Дютейе, позавчера у Келлеров. Из этого ответа можно убедиться, что Люсьен хорошо усвоил пренебрежительный тон больших бар. — У вас много врагов, — сказала Клотильда, предлагая ему, и с какой грацией, чашку чая. — Отцу сказали, что у вас 60 000 франков долгу, и что вместо загородного замка вы в ближайшее время получите Сен-Пелажи. Во времена Бальзака — долговая тюрьма. Если бы вы знали, чего мне стоят все эти наветы, как все это угнетает меня. Не буду говорить о моих страданиях, взгляды моего отца меня ранят, но как вы сами должны страдать, если хоть какая-то доля правды. Не волнуйтесь из-за всякого вздора. Любите меня, как я люблю вас, и не откажите мне в доверии на несколько месяцев, — отвечал Люсьен, поставив пустую чашку на поднос чеканного серебра. Не показывайтесь на глаза моему отцу. Он наговорит вам дерзостей. Вы не стерпите, и тогда мы погибли. Эта злюка маркиза де Спар сказала ему, что ваша мать была повивальной бабкой, а сестра — гладильщицей. «Мы терпели крайнюю нужду», — отвечал Люсьен, у которого на глаза навернулись слезы. «Это не клевета, но удачное злословие. Теперь моя сестра — миллионерша, а мать умерла 2 года назад». Эти сведения берегли на случай, если счастье сулит мне... Но чем вы досадили госпоже де Спар? Я имел неосторожность, шутя, рассказать у госпожи де Серези в присутствии господина де Бована и господина де Гранвилля историю процесса, затеянного ею против своего мужа, маркиза де Спар, которого она желала взять под опеку. Об этом по секрету мне рассказал Бьеншон. Мнение господина де Гранвилля, поддержанное Буваном и Серези, принудило канцлера изменить свое решение. И тот, и другой отступили, испугавшись судебной газеты, испугавшись скандала. А в постановлении суда, которое положило конец этому страшному делу, маркизе было воздано по заслугам. Если господин де Серези и нарушил тайну, зато я приобрел покровителей в его лице. В лице генерального прокурора и графа Октава де Бована, которым госпожа де Серези рассказала, какой опасности они меня подвергли, позволив отгадать источник, откуда черпались их сведения, и тем самым обратив маркизу в моего смертельного врага. К тому же господин маркиз де Спар, считая меня виновником благополучного окончания этого гнусного процесса, поступил неосторожно, посетив меня. «Я освобожу вас от госпожи де Спар», — сказала Клотильда. «Но как?» — вскричал Люсьен. «Моя мать пригласит молодых де Спаров, очень милых и уже достаточно взрослых. Отец и оба сына будут превозносить вас, и я уверена, что мы больше не увидим матери». «О, Клотильда, вы восхитительны! Если бы я не любил вас ради вас самой, я полюбил бы вас за ваш ум». «Причина тому не мой ум», — сказала она, вкладывая в улыбку всю свою любовь. «Прощайте. Не приходите несколько дней. Когда в церкви святого Фомы Аквинского вы увидите на моих плечах розовый шарф, знайте, что настроение моего отца переменилось. Ответное письмо приколото к спинке ваших кресел. Быть может, оно утешит вас в разлуке. Ваше письмо положите в мой платок». Молодой особе, вне всякого сомнения, было более 27 лет. Люсьен взял фиакр на улице Планш, вышел из него на бульварах, нанял другой близ церкви Мадлен и приказал въехать во двор одного дома на улице Тетбу. В 11 часов, войдя к Эстер, он застал ее в слезах, но нарядно одетую, какой она встречала всегда его. Она ждала своего Люсьена, лежа на белом, затканном желтыми цветами атласном диване, одетая в прелестный пеньюар из индийской кисеи, отделанный вишневыми лентами, без корсета, с небрежно заколотыми волосами, в бархатных туфельках, подбитых вишневым атласом. Все свечи в комнате были зажжены, кальян приготовлен. Но она не курила. Незажженный прибор стоял перед нею, выдавая ее состояние. Услышав, что дверь отворяется, она оттерла слезы, вскочила, подобно газели, и обвела Люсьена руками, как ткань, подхваченная порывом ветра, обвивается вокруг дерева. «Мы разлучаемся», — сказала она. «Неужели это правда?» «Ба, на несколько дней», — отвечал Люсьен. Эстер выпустила Люсьена из объятий и упала на диван, как подкошенная. В подобных случаях большинство женщин болтают точно попугаи. «Ах, как они вас любят! После 5 лет жизни с вами для них все еще длится утро любви. Они не в силах расстаться. Они великолепны в негодовании, в отчаянии, в страсти, в гневе, в сожалениях, в ужасе, в печали, в предчувствиях. Словом, они прекрасны, как сцена из Шекспира. Но знаете, эти женщины не любят. Когда они на самом деле таковы, какими себя изображают, короче говоря, когда они искренне любят, они поступают как Эстер, как поступают дети, как поступает истинная любовь.